Дорогі радіослухачі, ми вітаємо всіх вас в програмі «Запитання і відповіді». З нами, як завжди, Олексій Анатолійович Волченко. Олексій Анатолійович, вітаємо вас.
Добрий день.
Вопрос такой. Что имеется в виду, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха? Послание евреям, 12 глава, 4 стих. Олексій Анатолійович, будь ласка.
Спасибо большое за вопрос. Ну, чтобы понять, надо прочитать немножко раньше, с 11 главы, где в 11 главе нам ставятся все герои веры и подвиг этих героев. Ну, лучше прочитать с 32 стиха. Автор послания к евреям пишет, что еще мне сказать? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, Самсоне, Ифае, Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепкие на войне и прогоняли полки чужих. Жены получали умерших своих воскресшими, иные же были замучены, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы. Мы знаем, что предание говорит, что Исаия, пророк, был перепиливаем, под пилой умер. Подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И уже 12 глава. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить прилежащее нам поприще». То есть, имея вокруг себя такое облако свидетелей, героев веры, которые были убиваемы, пытаемы, перепиливаемы, скитались, которых весь мир не был достоин. И вот перед этими свидетелями свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. Но это еще не все. Второй стих 12 главы. «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрег посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы и вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались против греха». То есть Помыслите, что перенесли герои веры. Помыслите, что перенес Иисус Христос на кресте ради нашего спасения. А мы что перенесли, чтобы победить искушение? Что мы перенесли? Если мы будем взирать на Христа и Христа распятого на кресте и на мученическую Его смерть ради нашего спасения, то это даст нам силы победить наши искушения. Иисус называет это «взять свой крест». Написано в Матфея 10:38. «Кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня. Изберегший душу свою потеряет, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Душа, написано, находится в крови. Вот это значит, что мы не до крови сражались против греха. Это готовность пожертвовать своей жизнью ради Христа. Это противостоять греху до смерти. Не рассматривать компромиссов, не либеральничать. Как говорил Павел, когда он шел в Иерусалим после последнего путешествия, он говорит, я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса Христа. Смотрите, как интересно. Это бескомпромиссно. Даже если есть опасность для жизни. У иудеев есть такое положение, что если есть опасность для жизни, то закон можно нарушать, ну, чтобы сохранить жизнь. И это как раз говорит о том, что это не до крови. До крови – это быть готовым умереть ради Христа. Это самоотречение. Иисус говорит, истинно, истинно, говорю, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит, А ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную. Это надо ненавидеть душу свою, чтобы спасти ее. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. Это и есть крест Христовый, последовать за ним. Вы понимаете, что не тяжело следовать за Христом, если это тебе ничего не стоит. Вот ты сидишь на диване, смотришь телевизор, кушаешь семечки и следуешь за Христом. То есть это несложно. Но если надо пожертвовать свои позиции, если надо простить обидчика, который виноват перед тобой, если простить должнику, если надо что-то отдать или кому-то послужить, тому, кто тебе не нравится, не хочется ему служить, а Господь говорит, надо. А если вообще надо положить к ногам Христа всю свою жизнь и все, что самое дорогое, допустим, семью. Иисус говорит, «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, матери, жены, детей, братьев, сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мной, не может быть моим учеником». Вы понимаете, что это не просто пожертвовать каким-то служением раз в неделю пойти что-то сделать, а это все отдать. Это до крови сражаться, это, знаете, это гефсиманская кровь принятия решения, когда пот у Иисуса Христа был как капли крови. Вот значит, что сражаться до крови. Когда не моя воля, но твоя воля будет. Это окончательно передать свою жизнь в руки Господа, невзирая ни на что. Уже не моя жизнь, а твоя жизнь. Не я живу, а Христос во мне живет. Я думаю, что сражаться до крови – это просто пожертвовать своей жизнью ради Иисуса Христа.
Дякуємо за відповідь, Олексій Анатолійович. Маємо ще одне таке питання, я прочитаю його. Добрый день, Алексей Волченко. В Бытие 9:18-27 сказано, что сын Хама, Ханаан, будет проклят. Существует мнение о том, что потомки Хама – это чернокожие. Является ли это правдой? Ведь и Хам, и Сим, и Иофет были из одной семьи, а значит, должны были выглядеть похоже. И если это так, оправдывает ли этим Бог расизм? В США индекс расизма у христиан заметно выше, чем у атеистов. Если оправдывает, то это противоречит месту Писания, где сказано, что тот, кто плохо относится к бедным, осуждает их Творца. А если не оправдывает, почему Ханаан был проклят, то есть были прокляты чернокожие? Если это, конечно же, правда, что Ханаан чернокожий. Спасибо. Вот такой вопрос.
Спасибо большое за вопрос. Ну, давайте как. У нас передача «Запытания и відповіді по Библии». Итак, нигде не написано в Писании, в Библии, что чернокожие – это потомки Хама. Более того, возможно, что вообще эта версия, что чернокожие потомки Хама, то бишь они все прокляты, придумана работорговцами, которые торговали чернокожими и, оправдывая свою жестокость, бесчеловечность, торговать людьми как вещами, то есть надо было какое-то оправдание. И оправдание это было тем, что вот они прокляты, они потомки Хама. И подтверждение тому их черная кожа. Но, еще раз говорю, в Писании нигде не написано, что чернокожие – это потомки Хама. Это раз. И вообще нигде не написано, что Бог проклял чернокожих. И поэтому никоим образом никакого расизма в Писании совершенно нет. А то, что вы говорите, что расизм развит среди верующих больше, ну, так и антисемитизм тоже, к сожалению, развит среди верующих больше, нежели у неверующих. Потому что, к сожалению, верующие извращают Слово Божие, извращают Писание и подстраивают его под свое понимание, под свои желания. Иисус нам говорил, Матфея 15 главе 7 стиха. «Лицемеры, хорошо пророчествовал вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же далеко отстоит меня, но тщетно чтут меня учениями, заповедями человеческими». То есть нигде, никогда не написано, что чернокожие — это от хама, и они все прокляты. И поэтому это учения человеческие. И призвав, и говорит, слушайте, разумеете, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уста, это оскверняет человека. И вы поймите правильно, что человек, к сожалению, он человек. И он всегда все оскверняет. Вдыхает кислород, выдыхает углекислый газ, пьет воду, что выходит, ест хлеб, что выходит. Точно так же он берет Слово Божие и преобразовывает его под самого себя, потому что человек лжив. Римлянам 3:4. Бог верен, а всякий человек лжив. Всякий. И придумывает свои версии, а потом в них верят. Но надо рассуждать не над человеческими вымыслами, а над Словом Божьим. И вот через это Слово Божие мы спасемся. Возлюбите чистое словесное молоко, от которого нам возрасти во спасение. И, кстати, по поводу даже вот этих умных комментариев, не надо сразу читать комментарии на Библию, потому что они могут быть ошибочные. Сначала надо самому разобраться и постараться понять, что нам говорит Господь через Слово Божие. А потом уже можно читать комментарии. Но и то, только те, которые не противоречат Слову Божьему, а подтверждают его. А всякие такие теории, которые противоречат, как теория Дарвина, которые против Господа, это бунт против Бога. Ну и вот до сих пор преподают в школах, и при том при всем эта теория совершенно недоказанная и противоречащая Слову Божьему. И отвращает людей, детей от веры. Поэтому, как и расизм, точно так же противоречит Слову Божьему. Бог нелицеприятен. И написано Якова 2:9. Если вы поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. То есть мы, если относимся с лицеприятием к какому-либо человеку, то это грех. Каждый человек, написано, Дух Святый излился на каждую плоть, на каждого чернокожего или там желтого, узкоглазого китайца или эскимоса, или краснокожего, или индийца, или европейца. Вот. Дух Святый излился на каждую плоть, на все человечество в целом. И в каждом человеке есть частичка Бога, потому что он человек, и он сотворен по образу и подобию Божьему. И в этом человеке есть образ и подобие Божие в каждом человеке. Поэтому я, как, кстати, и писал, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Поэтому давайте так. Есть Слово Божие, и написано «пленяем всякое помышление в послушании Иисусу Христу». Мы должны подчинить все свои мысли, все свои разумения, мы должны подчинить Писанию. И если это противоречит Писанию, значит, мы должны отвергнуть эту идею, отвергнуть эту мысль. Давайте стараться угодить Богу. И жить чисто, и сохранять свой сосуд в чести. Вот, и не разрушать храм Господень, который Бог сотворил в нас, в нашем теле, в нашем сердце. Поэтому не следуйте умыслам человеческим, а следуйте за Словом Божьим.
Дякуємо за відповідь, Олексій Анатолійович. Ми маємо ще один телефонний дзвінок з Царичанки. Віктор телефонує нам. Віктор, ви в прямому ефірі. Говоріть, будь ласка.
Христос народився. Вітаю святом, дороге наше Святе Радіо, наші служителі Господні, Божих благословінь вам. У мене таке питання. Молитва Отче наш. Ісус просив в молитві дай нам хліб насущний на кожний день. Як правильно мати на увазі, хліб духовний чи хліб той, що їсти? Як правильно? Дякую за відповідь.
Спасибо большое за вопрос. Вы знаете, правильный ответ будет, что это и хлеб насущный, то есть хлеб как хлеб для тела, и точно так же хлеб духовный. Потому что не всяким хлебом будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Иисус говорил, что «Я есть хлеб жизни, и кто не будет есть хлеб этот, тот умрет». Как и в пустыне хлеб падал с неба. И так далее. То есть мы должны понимать, что нельзя к слову подходить вот как там, очень математично, и находить какие-то прямые, точные какие-то ответы. Это духовное. А то, что духовное, вы знаете, не имеет границ. Вот дух не имеет границ. Он дышит где хочет и когда хочет. И этот же дух, который сейчас с нами в комнате или в нашем сердце, этот же самый дух сейчас там в какой-то галактике, там, на какой-то планете, он одновременно... И в Вышнем Граде Иерусалиме этот же самый Дух, и этот же самый Дух в нас, и этот же самый Дух в Иисусе Христе. Вот этот же самый Дух. Как безмерно величие, могущество Его в вас, верующих по действию державной силы Его, которой Он воскресил Иисуса Христа из мертвых. То есть Ефесянам 1 глава мы видим, что Дух Святый такой же, какой был в Иисусе, такой же Он и в нас. Поэтому ограничить Духа каким-то одним определением невозможно. Поэтому, кстати, существует очень много толкований на Писание, но однозначного, правильного, точного, законченного толкования на какое-то место Писания не существует. Почему? Потому что оно духовное. А у Духа может быть не тысяча граней, миллион граней, миллиард граней. Он бесконечный. Поэтому существует вот куча откровений, самые разнообразные. Но и они будут тоже все правильные, если они не противоречат Слову Божьему. Вот, то они имеют место быть. Поэтому я думаю, что в «Отче наш», что «Хлеб наш насущный дай нам днесь на этот день», это можно рассуждать как «хлеб». Почему? Потому что если мы чуть-чуть дальше посмотрим, шестую, в этой же шестой главе он говорит: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне». То есть манна небесная падала, вы помните, только на один день. Только в пятницу она падала на два дня. И точно так же здесь. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Завтрашний сам о себе позаботится. И у нас также написано: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день, на сегодня». И тут мы видим яркие очень параллели, что идет просто о хлебе, просто о том, чтобы покушать себе, детям, семье, да, то есть, но точно так же мы знаем, что не хлебом един будет жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих, и что хлеб физически символизирует хлеб духовный, и мы без Слова Божьего умрем, мы просто никто, будем просто... По Экклезиасту 3.18, что мы без Бога животные. Ну, просто животные. Поэтому хлеб духовный – это и есть Иисус Христос. Да, Слово стало плотью и обитало среди нас полное благодати и истины. Поэтому как хлеб физический для пищи, так хлеб и духовный для жизни.
Дякуємо за відповідь, Олексій Анатолійович. Дзвінок від Івана. Іван, ви в прямому ефірі, ми слухаємо вас.
Приветствую, братья во Христе, с Рождеством. Христос народився. У меня такой вопрос. Алексей Анатольевич, такой немножко, как у вас, как у священника, могу задать вопрос такой к вам. Буду краток. Человек протестант, знает истину, верит в Господа, но... В течение обстоятельств энных, не буду занимать время, получилось так, что причастие он принял в католическом храме. Но принимая причастие, он был с Богом. И именно перед ним Господь стоял так, как он принимал причастие в своей поместной церкви протестантской. Грех ли это протестанту принимать причастие в католическом храме? Так получилось. Спасибо, будьте благословенны.
Спасибо большое за вопрос. Смотрите, какая ситуация. Все конфессии, которые существуют, все до единой конфессии, это человеческие образования. Все конфессии человеческие. Вон, потому что у Господа нету конфессий. У Господа есть только вера. Праведный верою жив будет. И вера есть как у протестантов, так и у католиков. И поэтому праведный верою жив будет, а кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. И когда вы предстанете перед Господом, Иисус не будет спрашивать о какой-то конфессии. Идет речь, имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни вечной. Поэтому все, еще раз говорю, конфессии – это человеческие образования, которые между собой, к сожалению, разделились и спорят между собой. А братьям Господним негоже спорить. Да? Старайтесь иметь мир со всеми, призывающими имя Господа. Поэтому мы должны иметь мир со всеми, как с протестантами, католиками или православными. И это не самое главное. Самое главное, а имею ли я Сына Божьего? Вы поймите правильно, конфессии не спасешься. Ну, нельзя спастись. Имею ли я Сына Божьего или не имею? Или имею я Духа Христова? Потому что кто Духа Христова не имеет, то тот и не его. И не важно, какой ты конфессии, католик ты или протестант. Понимаете? Это очень важно. Это очень важно. Спасает не конфессия. Спасает Иисус. Даже церковь не спасает. Спасает Иисус. Имеющий Сына Божьего, имеет жизнь вечную. Ведь не написано, ходящий в церковь спасется, а не ходящий не спасется. Нет, имеющий Сына Божия и не имеющий. И проверяется это только любовью. Потому узнают, что вы мои ученики. Если вы будете иметь любовь между собой, и мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. А если я католик, не любящий в смерть, а если я православный, не любящий в смерти, а если я протестант, не любящий в смерти, не имеет никакого значения, кто ты в человеческом институте, образованном человеками. Имеется в виду духовный институт. Это Христос в вас, упование славы. Христос в вас, Бог в вас. И этот Бог, Он производит в вас работу, это любить ближнего и Господа. И вот эту любовью мы и спасемся. И не только ближнего, а и Господа. А вот что у нас, Матфея 5:44? «Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас и гонящих вас, и тогда вы будете сынами Отца вашего Небесного, тогда, когда вы будете любить врагов и благотворить, то есть делать добро ненавидящим и гонящим вас. Ибо как Отец посылает солнце на правых и неправых, посылает дождь на злых и на добрых, так и вы будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Поэтому никаких у Господа нету никаких конфессий, нету никаких деноминаций. Есть только одно – Христовый ты или не Христовый? Живет ли в тебе Христос или нет? А проверяется, проверить это можно только любовью. Если ты любишь братьев, любишь ближних, любишь врагов, стараешься иметь мир со всеми, почитаешь другого высшим себя и со всяким смиренно-мудрым, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу с любовью. Вот если у нас это есть и умножается, то, слава Богу, то мы будем с Ним. А если у нас есть споры и разногласия, то это мудрость человеческая, душевная, бесовская. Поэтому мы не должны делить ни на какие конфессии. А по поводу причастия. Мы, когда причащаемся к крови и к телу, к хлебу, то мы причащаемся ко Христу. Ко Христу причащаемся. Не к церкви, а причащаемся ко Христу. А к церкви, если хотите, мы причащаемся к тем, кто имеет Духа Святого. Потому что принявшие Духа Святого становятся братья друг другу. Через что? Через то, что Дух один. И Он живет в этом и в этом. Он живет и в католике, и в православном. Он живет в протестанте. А Он живет еще в каком-то подпольном верующем. Тот, кто проявляет эту любовь Божию, тот, кто наполнен этой любовью Божией. И вот через этого Духа Святого мы становимся братьями друг другу. Поэтому не несите разделение. Разделение придумали люди душевные, написано, не имеющие духа в послании от Иуды. Поэтому ищите, наоборот, единство. И причащаться можно и в одном храме, и в другой, и в третьей конфессии, и дома у себя, и особенно в домашней группе. Просто дома, когда вы собрались на кухне вместе с Библией, и вас несколько человек, домашняя группа, и вот принимайте причастие и прославляйте Господа, потому что вся первая церковь, написано, собирались по домам и преломляли хлеб дома. И в первых церкви не было никаких храмов, а все собирались по домам и вместе там принимали причастие. И никаких конфессий, никаких деноминаций не было. Была только любовь Божья между братьями.
Дякуємо, Олексій Анатолійович. Дякуємо всім, дорогі радіослухачі, хто долучився сьогодні до програми і задав своє питання. Я ось бачу, зараз ще є дзвінки і були до цього. Всі, хто зараз нам дзвонять, використайте цю можливість і напишіть своє питання нам на Viber або Telegram, або SMS-повідомленням на номер 093-558-4412. І в нас буде можливість прочитати його і заздалегідь підготуватись. Отже, дякуємо всім. Нагадуємо, що програма «Запитання і відповіді» проходить кожної середи після 2:00 і кожної суботи після 16:00. Будемо чекати вас.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».